Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы начинаем чтение книги, которая называется «История русского народа глазами русского простолюдина». Под заголовок у этой книги «Избранные места из народной монархии Солоневича». Сначала несколько слов о предыстории ее написания. Ближайшим поводом к написанию всей письменной работы послужил разговор с одним из моих собратьев-священников, от которого я услышал, что к патриотизму он равнодушен и монархистом не является, ибо придерживается иных политических убеждений. Меня, конечно, заинтересовало, каких. Ответ свелся к утверждению, что церковь, где самодостаточна, способна сосуществовать с любой формой общественного устройства и связывать себя с какой-либо одной из них, не обязана. Диалог на этом завершился, но меня долгое время после этого разговора не оставляло ощущение его оборванности на полуслове, недоговоренности. Вот данная письменная работа и есть попытка договорить. То, что церковь самодостаточна и способна сосуществовать с любой формой общественного устройства, с этим после десятилетий сосуществования даже с воинствующим советским безбожием, кто же станет спорить? Но ведь это не ответ на поставленный вопрос. Представим, что человек заболел, и ему предлагают услуги традиционная медицина и разные знахари, колдуны и экстрасенсы. Он спрашивает священника: «Батюшка, что посоветуете? Кому доверить здоровье?» И слышит в ответ: «Связывать себя с каким-то одним видом врачевания из многих предлагаемых людьми ты не обязан. Бог самодостаточен, всемогущ и вездесущ, может исцелить всюду». С одной стороны, все, конечно, так оно и есть. Однако же, к кому завтра пойти этому бедолаге со своей язвой в желудке? К хирургу или к бабе Нюре? Или совсем никуда не ходить, а сидеть дома и ждать исцеления от Бога? Понятно, что и традиционная медицина не застрахована от неудач. И в хирургической практике бывают ошибки, подчас трагические ошибки. И все-таки язву лечить я и сам пойду, и другим посоветую у хирурга, а не у бабы Нюры. Был, конечно, преподобный Амвросий Оптинский, говоривший о себе: «Я во враче не нуждаюсь», но при этом добавлявший: «А за вас не ручаюсь». Было бы всего лучше возрасти до преподобного Амвросия. Но что делать, если я пока среди тех, за кого он не ручался? Всего бы лучше всем людям на земле стать святыми. Вот это 100% гарантировало бы наилучшее устройство жизни на земле. Но поскольку в обозримом будущем всеобщей святости на земле не просматривается, а я и сам грешник, и большинство землян таковы же, приходится нам, грешникам, думать не столько о воцарении рая на земле, сколько о том, как бы тут не воцарился ад. С моей точки зрения, монархическая государственность с этой последней задачей способна справиться лучше, чем любая иная, даже при всех ее и несовершенствах, и возможных ошибках. Если за мнением на сей счет обратиться к Библии, то в вопросе выбора той или другой формы общественного устройства Библия, конечно, посоветует теократию, боговластие, царство Божие. Такова идеальная форма устройства человеческого общества с библейской точки зрения. Но из библейских же страниц явствует, что это идеальное устроение человеческого общежития имело место в раю и будет иметь место в Царстве Небесном, в пределах земной истории, какую она нам известна после грехопадения Адама с Евой, и из библейской истории, и из других исторических источников, идеал оказался утрачен и в условиях падшей человеческой природы недостижим. Для того, чтобы в человеческом обществе свободно царствовал Бог, нужно, чтобы люди столь же свободно, по доброй воле, удалили из этого своего общества всякую скверну. Мы хоть и молим об этом Царя Небесного: «Прииди и вселись вны и очищены от всякой оскверны. Но расставаться с ней не спешим. Даже мы, церковные люди, если честно, просим часто лишь устами «очисти от всякой оскверны». А сердце-то при этом нашептывает: «Господи, вот от этой скверны очисти, от этой тоже, и от этой скверны тоже очисти, Господи, а от этой вот скверночки, ох, родненькая какая, Господи, прости ты меня грешного, но я это так люблю». При таких делах, в выборе общественного устройства, мы теперь вынуждены выбирать не между хорошо и плохо, а между плохо и еще хуже. Резать, конечно, плохо. Лучше бы не резать. Однако отказываться от скальпеля в руках хирурга и вручать свое здоровье в руки какой-нибудь бабки, несомненно, еще хуже. Возвращаясь к авторитету Библии, нужно добавить, что наряду с Библией у нас, церковных людей, есть еще авторитет – голос церковной святости. Мне неведом ни один святой, который бы ратовал за республику или за диктатуру. За монархию святые ратовали. Вот лишь немного на этот счет. Святитель Филарет Дроздов, митрополит московский, писал: «Благо народу и государству, в котором единым, всеобщим и вседвижущим средоточием, как солнце во вселенной, стоит царь, свободно ограничивающий свое неограниченное самодержавие волею царя небесного, мудростью я же от Бога. Народ, чтущий царя, благоугождает честь сие Богу, потому что царь есть устроение Божие». Конец стада. Преподобный Серафим Саровский говорил: «В очах Божиих нет лучшей власти, чем власть православного царя». Святой праведный Иоанн Кронштадтский говорил: «Держись же, Россия, твердо веры своей и церкви своей, и царя православного, если хочешь быть непоколебимою людьми неверия и безначалия, и не хочешь лишиться царства и царя православного. А если отпадешь от своей веры, как уже отпали от нее многие интеллигенты, то не будешь уже Россией или Русью святой, а сбродом всяких иноверцев, стремящихся истребить друг друга». И он же, святой праведный Иоанн Кронштадтский, говорил: «Если не будет покаяния у русского народа, Бог отнимет у него благочестивого царя и пошлет бич в лице нечестивых, жестоких, самозванных правителей, которые зальют всю землю кровью и слезами». Конец цитаты. Покаяния не было. Благочестивого царя не стало. Самозванные, жестокие и нечестивые правители пришли. Крови и слез принесли много. Все исполнилось. Неужели все это нас так ничему и не научило? Более далеким поводом к написанию данной работы является моя последняя брошюра «Кому будем служить? Проект «Россия» в конспективном изложении», написанная несколько лет назад под живым впечатлением от только что прочитанной первой части проекта «Россия». Авторы проекта справедливо указывали, далее цитата: «Если капает с потолка, надо бороться, не служа на полу, а с дыркой в крыше. Чтобы спасти тонущее судно, нужно все силы бросить на заделывание пробоины. Если спасать отдельные каюты, утонут все». Конец цитаты. И столь же правильно констатировали. Опять цитата: «Сегодня патриотические энергии распыляются, потому что нет понятной идеи, за которую умереть не жалко. Сегодня много говорят об идее, но никто не указывает, что же есть эта самая идея». Из истории видно, что наибольших успехов в своем деле достигали не те люди, которые говорили общие слова, а имевшие цельное мировоззрение, позволявшее видеть корень проблемы. Без идеи патриоты похожи на врача, многословно описывающего болячки больного, но не ставящего диагноза и не предлагающего лечения. А от пространных рассуждений люди устали, и на общие слова, без конкретного описания, что делать, как делать и почему так, а не иначе, никто уже не отреагирует. Конец цитаты. Начало чтения проекта порадовало было надеждой, что долгожданная идея, за которую умереть не жалко, действительно необходимая сегодня для России, как воздух, наконец-то авторами найдена и сейчас будет сформулирована. Надежда эта, увы, по мере знакомства с проектом, все более угасала и к последней странице третьей части проекта совсем погасла. Коренной вопрос для сегодняшней России был сформулирован авторами внятно. Что вместо демократии? Но внятного ответа на этот вопрос читатель так и не дождался. От наследственной монархии, указанной было первой частью проекта, авторы уже во второй части поспешили отказаться, своей конкретики, что делать, как делать и почему так, а не иначе, предложено не было. Бесспорно, точная формулировка вопроса важна, и за нее авторов проекта нужно поблагодарить. Но остается насущная необходимость на их правильно сформулированный вопрос найти столько же правильный ответ. Не имея ни собственного таланта, ни достаточного объема знаний, дерзаю предложить русскому читателю очень верные, на мой взгляд, суждения на эту тему Ивана Лукьяновича Солоневича. Его письменный труд под первоначальным названием «Белая империя» был написан в годы Второй мировой войны и составлял 1500 страниц. Издан был с названием «Народная монархия», будучи сокращенным примерно в 3 раза. В данной работе опущено все, не относящееся напрямую к разбираемому вопросу, что позволило сократиться еще. Для связности изложения пришлось добавить к мыслям Ивана Лукьяновича Солоневича кое-что немножко от себя. Да простит меня за это Иван Лукьянович. Светлая ему память. Итак, возвращаясь к началу данного предисловия, хочу отметить, что батюшка, разговор с которым послужил отправной точкой для написания данной работы, в общем-то, хороший русский батюшка. В конце разговора я порекомендовал ему для прочтения «Народную монархию» Солоневича, сказав, что для формирования моих монархических убеждений эта книга в свое время имела очень большое значение. Встретившись примерно через 1/2 года и спросив, прочитана ли «Народная монархия», услышал ответ, что не прочитана. Это огорчило, но не удивило меня. На моих книжных полках стоят десятки книг, рекомендованных к прочтению и даже весьма желанных для прочтения, но не читанных за отсутствием досуга. Стоят годами. Вот тогда-то и появилось желание донести до моего друга и собрата хотя бы самое существенное из народной монархии. Таким образом, первоначально эта работа задумывалась как частное письмо к частному лицу. Потом почему-то захотелось поделиться ею и с большим кругом лиц. Будучи убежден, что в русской общественной жизни огромное значение имеет гражданская позиция русского духовенства, хотел было предпослать этой работе посвящение русскому духовенству. Потом и в посвящении почему-то захотелось расшириться. Посвящаю эту работу всем, кому не безразлично будущее России. Эпиграфом к данному письменному труду взято стихотворение современного русского поэта Николая Зиновьева. «В степи, покрытой пылью бренной, сидел и плакал человек. А мимо шел Творец Вселенной, остановившись, он изрек: „Я друг униженных и бедных, я всех убогих берегу. Я знаю много слов заветных, я есмь твой Бог, я все могу. Меня печалит лик твой грустный, какой нуждою ты тесним?“ И человек сказал: „Я русский“. И Бог заплакал вместе с ним.